Джозефина Тей. «Человек из очереди». Читает Константин Корольков. Глава первая. Убийство. Был мартовский вечер. Между 7 и 8 у театров по всему Лондону установили турникеты, закрывавшие доступ на галерку и в портер. Бах, трах, бум! Звуки далеко не мелодичные, но они служили прелюдией к будущим представлениям, и для всех истомленных поклонников Фесписа и Терпсихоры, выстроившихся в колонны по 4 у врат обетованных, будь то последний бродяжка, не было бы ничего слаще этих звуков. Такое, правда, наблюдалось не везде. Возле театра «Ирвинг» всего 5 человек расположились на ступеньках у входа, явно предпочитая комфорт теплу внутреннего закутка у кассы. Греческая трагедия в этом сезоне была явно не в моде. Театр «Плейбокс» посещали исключительно снобы, которые к галерке относились с пренебрежением. Однако возле театра «Вофингтон» две живые цепочки вились, загибались и, казалось, уходили в бесконечность. Уже давно величественный служитель прошел вдоль очереди и жестом простертой длани, отсекая все надежды, произнес сакраментальную фразу: «Отсюда и дальше только стоячие места». Итак, одним сокращением дельтовидного мускула, отделив зерна от плевел, он с олимпийским спокойствием проследовал сквозь зеркальные двери в ласковый уют вестибюля. Однако из длинной очереди никто не ушел. Тех, кому предстояло провести на ногах следующие 3 часа, оказалось, ничуть не опечалило выпавшее на их долю испытание. Они болтали и смеялись, поддерживая свои силы ломтиками шоколада в серебряных обертках. «Только стоячие места? Подумаешь! Можно и постоять ради удовольствия еще раз взглянуть, а вы и не знали. Мюзикл, родной лондонский мюзикл, который не сходил с подмостков целых 2 года, а теперь шел последнюю неделю. Исполнял свою, можно сказать, лебединую песню». Места в кресла и ложи были раскуплены давным-давно, и масса наивных девиц, не привыкших к очередям, толпилась у закрытого входа, поскольку на этот раз никакие подкупы и соблазны на кассиров не действовали. Казалось, весь Лондон жаждал попасть в Уоффингтон, услышать, что нового вставит свой каскад дурачеств Голли Голлан, тот самый Голлан, которого недавно извлек из провинциального небытия отважный менеджер и который, получив шанс стать известным, использовал его сполна. Ой, еще раз погреться в лучах веселья и красоты, исходивших от Рэй Маркейбл, этой кометы, внезапно появившейся на театральном небосклоне 2 года назад и стремительно взлетевшей к зениту славы, затмив всех прочих известных и незнаменитых. Рэй, которая кружилась и танцевала, как листок, подхваченный ветерком, чья легкая улыбка Монной Лизы за 6 месяцев положила конец рекламной моде на белозубый оскал. Критики писали о ее непередаваемом обаянии. Ее горячие поклонники, тем не менее, пытались его передать каждый по-своему, прибегая к жестам и гримасам, когда не хватало слов. И вот теперь она, как и многое другое из старой доброй Англии, уплывала в Америку. 2 года она пробыла с ними, и без нее Лондон покажется безводной пустыней. Да тут согласишься стоять хоть целую вечность, лишь бы увидеть ее еще в последний раз. Уже с 5 вечера начало моросить, и время от времени легкий пронзительный ветерок, подхватывая морось, будто взмахом кисти, опрыскивал всю очередь от начала до хвоста. Однако это обстоятельство никого не обескураживало. Погода явно вела себя несерьезно, и легкий дождик воспринимался как терпкий аперитив перед предстоящим пиршенством для зрения и слуха. Люди поеживались, перебирали пальцами ног и, как полагается, истом кокни, использовали любую возможность поразвлечься, какую только предоставляла узкая, словно ущелье, улица. Сначала появились мальчишки-газетчики, верткие, с худенькими личиками и не по-детски настороженными глазами. Они промчались вдоль очереди, как степной пожар, и исчезли, оставив после себя обрывки реплик и шелест газетных страниц. Потом появился маленький уродец с ногами короче туловища. Расстелив серенький коврик на мокрой мостовой, он принялся завязывать себя в немыслимые узлы, пока, наконец, не стал напоминать застигнутого врасплох съежившегося паука. Его глаза вдруг зыркали на очередь из совершенно неожиданных мест, и от этого даже у самых нечувствительных мороз бежал по коже. За ним последовал скрипач, исполнитель популярных мелодий, который, судя по всему, пребывал в счастливом неведении, что одна из басовых струн у него брала на полтона ниже. Вслед за ним появились одновременно исполнитель чувствительных романсов и нестройный оркестр из трех человек. Минуту две они мерили друг друга недружелюбными взглядами, после чего певец, действуя по принципу «кто смел, тот и съел», без лишних слов жалобно затянул: «Все от того, что ты пришла ко мне». Но тут глава оркестрика передал гитару подручному и, широко расставив локти и вытянув руки перед собой, направился к тенору выяснять отношения. Тенор попытался было выразить свое полное пренебрежение тем, что продолжал петь и глядел поверх головы оркестранта. Однако вскоре обнаружил, что это довольно трудно, поскольку музыкант был выше него на полголовы и держался весьма нахально. Бедняга умудрился пропеть еще две фразы, после чего неуверенно смолк и завершил выступление горькими жалобами, перейдя на вполне прозаическую речь, а минутой спустя, извергая угрозы и проклятия, исчез в темной аллее. Оркестранты, не теряя времени, рванули сходу самую популярную танцевальную музыку. Поскольку она более соответствовала современным вкусам, чем неуместное обращение к выцветшим сантиментам прошлого, все тут же забыли о несчастной жертве насилия над личностью и принялись притоптывать в такт. После оркестра, сменяя друг друга, публику развлекали проповедник и евангелист, а также человек, который сперва разрешал завязывать себя внушительными веревками и с впечатляющей ловкостью тут же от них освобождался. Каждый, отработав свой номер, следовал дальше, но перед уходом проходил вдоль всей очереди от головы до хвоста, время от времени просовывая в редкие просветы между плотно стоявшими людьми свой истрепанный, но обладавший магической силой преодолевать все преграды головной убор, прочувственно повторяя: «Спасибо вам, спасибо, еще раз спасибо», призыв, которому надлежало расположить публику к щедрым пожертвованиям. Продавцы сластей, спичек, игрушек, торговцы открытками, каждый со своим товаром, успешно заполняли паузу между отдельными номерами этой развлекательной программы. Очередь добродушно расставалась со своими пенсами, вполне довольная немудренным развлечением. Но вот трепет пробежал по толпе. Трепет, который искушенному зрителю был прекрасно знаком и мог означать лишь одно. Складные скамеечки и стульчики были моментально убраны, свертки с едой исчезли, и появились кошельки. Двери наконец-то растворились. Начиналась захватывающая, увлекательная игра. Что сулило им сегодня заветное окошечко кассы? Победу, то есть билет, или же поражение? Где-то впереди, у самой головы очереди, напряжение выросло настолько, что на минуту-другую основной инстинкт, призывающий англичанина всегда знать свое место, был забыт. Я здесь вполне сознательно говорю именно об англичанах, потому что шотландцу это чувство просто незнакомо. И очередь утратила свой математический расчет на первый-второй. Произошла небольшая давка, незаметная на первый взгляд концентрация сил, пока, наконец, очередь перед турникетом не приняла вид однородной, тяжело дышащей массы. Звяканье, опускаемое в прорезь монетки, означало, что впуск продолжается, что очередной счастливец переступил порог рая. Один этот звук заставлял стоящих сзади бессознательно напирать сильнее, пока передние не стали протестовать во всю силу своих сдавленных легких, и полицейскому не пришлось пройтись вдоль очереди, увещевая чересчур нетерпеливых: «Подайте-ка назад! До начала еще пропасть времени! Напирать бессмысленно, это ничего не даст! Соблюдайте порядок!» Время от времени вся очередь делала небольшой рывок вперед. Это происходило, когда счастливцы, стоявшие первыми, подвое и потрое, откатывались от нее, как бусины разорванной нитки. Но случались и неожиданные задержки. Вот какая-то толстуха замешкалась и шарит в кошельке. Дуреха! Не могла, что ли, заранее приготовить нужную сумму? Будто почувствовав, что вызывает всеобщее негодование, женщина обернулась к стоящему позади мужчине и раздраженно сказала: «Эй, перестаньте толкаться, уважаемый. Неужели даме нельзя спокойно достать сумку? Обязательно надо ее пихнуть». Но человек, к которому были обращены эти слова, остался глух и нем. Голова его свесилась на грудь, и негодующий взгляд женщины уперся в верхушку его мягкой фетровой шляпы. Она фыркнула, резко отвернулась от него, шагнула к окошечку и выложила деньги, которые перед этим так долго считала. В тот же момент мужчина неожиданно сел на колени, так что стоявшие за ним едва не попадали, и тут же медленно повалился вниз лицом. «Да ему плохо!» — произнес кто-то, но с места не сдвинулся ни один. В наши дни инстинкт самосохранения, призывающий ни во что не вмешиваться, находясь в толпе, стал столь же ярко выраженным, как общеизвестное свойство хамелеона в минуту опасности менять окраску. Может, кто-нибудь его знает? Но нет, таковых не оказалось. И все-таки нашелся человек, то ли более сознательный, то ли с большим чувством ответственности, который решился подойти к упавшему, чтобы оказать помощь. Он уже наклонился было к нему, но замер и вдруг отпрянул, будто его укусили. Трижды над толпой прозвучал истерический женский крик, и пыхтящая, напирающая очередь внезапно застыла в полной неподвижности. Тело мужчины осталось одиноко лежать на мостовой, отчетливо видное в ярком круге электрического света, падавшего с крыши театра. И тот же безжалостный свет холодно блестел на маленьком серебряном предмете, косо торчавшем из серого твидового пальто, на рукоятке кинжала. Полицейский, утихомиривавший очередь, появился даже прежде, чем кто-то вспомнил о полиции. При первом же женском вопле он поспешил от хвоста очереди. Он знал, так кричат лишь в одном единственном случае, при виде внезапной смерти. Полицейский постоял, огляделся по сторонам, потом склонился над телом, осторожно повернул к свету голову, вернул в прежнее положение и, выпрямившись, проговорил, обращаясь к человеку в окошечке. «Вызовите скорую и позвоните в участок». Потом обвел несколько ошарашенным взглядом всю очередь и спросил. «Кто-нибудь знает этого джентльмена?» «Нет, заявить о своей хотя бы отдаленной причастности к тому, кто сейчас тихо лежал на мостовой, желающих не нашлось». Позади этого человека стояла солидная супружеская чета, видимо, из пригорода. Сквозь тихие стоны женщина монотонно повторяла одну и ту же фразу. «О, Джимми, поедем домой! Скорее поедем домой!» По ту сторону турникета толстая женщина будто окаменела. Ее рука в черной нитяной перчатке сжимала вожделенный билет, и она, судя по всему, и не помышляла о том, чтобы скорее занять место. Человека убили. Эта новость облетела очередь с быстротой пламени, охватывающего сухой подлесок. Толпу завертело и закружило. Одни старались поскорее отойти подальше от того, что вконец испортило им все удовольствие. Другие, наоборот, пробивались вперед, чтобы увидеть все своими глазами. Третьи, негодующие, боролись за то, чтобы удержать свое место в очереди, где простояли столько часов подряд. «Поедем домой, Джимми! О, едем скорее домой!» «Думаю, пока это невозможно, дорогая», — проговорил наконец муж. «Придется подождать. Вероятно, мы будем нужны полиции». «Вы совершенно правы, сэр», — тут же отозвался полицейский. «Всем действительно нельзя уходить. Вот вы шестеро, кто впереди, и вы, миссис», — обратился полицейский к толстухе. «Оставайтесь каждый на своем месте. Остальные проходите». И он сделал знак, как постовой, направляющий движение транспорта в объезд сломавшегося автомобиля. Супруга Джимми разразилась истерическими рыданиями, а толстуха, наконец, раскрыла рот и заявила, что пришла на спектакль и знать не знает этого человека. Те четверо, что стояли следом за супружеской парой, тоже обнаружили явное нежелание быть замешанными в неприятное дело, последствия которого трудно было предугадать, и тоже заявили, что абсолютно ничего не знают. «Охотно верю», — ответил полицейский. «Но это вам предстоит объяснить в полицейском участке». «Тут нет ничего страшного», — добавил он в утешение, хотя при данных обстоятельствах эта фраза прозвучала довольно неубедительно. Очередь задвигалась снова. Швейцар притащил откуда-то зеленый занавес и накрыл им тело. Возобновились щелканье турникета, безучастный, как шум дождя, стук монет. Швейцар, в обычное время отчужденно молчавший, как Иов в брюхе кита, то ли проникшись сочувствием к шестерым допрашиваемым, то ли в надежде на некое вознаграждение, вызвался сохранить для бедняк сидячие места. Наконец появилась машина скорой помощи, явились и представители закона из отделения полиции округа Гоубридж. Местный инспектор поговорил с каждым из семерых, записал их фамилии, адреса и, отпуская, предупредил, что их могут вызвать для дополнительных показаний. Джимми усадил свою рыдающую супругу в такси, остальные пятеро озабоченно проследовали на места, которые стерег для них швейцар, и едва успели усесться, как поднялся занавес, и началось вечернее представление пьесы «А вы и не знали». Глава вторая. Инспектор Грант. Старший инспектор уголовного отдела Скотланд-Ярда Баркер нажал на маникюренным пальцем на кнопку слоновой кости, что находилась под крышкой его рабочего стола, и не отпускал ее, покуда в кабинете не возник один из его бесценных подчиненных. «Передайте инспектору Гранту, что мне необходимо его видеть», — сказал он вошедшему, который в присутствии высокого начальства изо всех сил старался держаться почтительно, но с достоинством. Однако, увы, холодная вежливость и неприступный вид старшего инспектора мало этому способствовали. Молодой человек дрогнул и, чтобы сохранить равновесие, был вынужден чуть отклониться назад в ужасе от мысли, что его орлиный нос мог быть истолкован как выражение крайней непочтительности. Удрученный неудачей, он отправился выполнять поручение, чтобы затем похоронить память о своем фиаско под кипами аккуратнейшим образом подшитых досье и копий документов, что и являлось, собственно, его непосредственной обязанностью. Инспектор же Грант меж тем вошел в кабинет шефа и непринужденно поздоровался. Они были давними и добрыми приятелями. При виде его Баркер заметно повеселел. Помимо таких обычных качеств, как преданность долгу, мужество и ум, у Гранта было перед коллегами одно неоспоримое преимущество. Он совершенно не походил на полицейского. Среднего роста, стройный, всегда безукоризненно одетый. Я бы назвала его щеголем, если бы не была уверена, что это вызовет в вашем воображении некоего субъекта, начисто лишенного индивидуальности, наподобие портновского манекена. Но уж в чем, а в недостатке индивидуальности Гранта никак нельзя было упрекнуть. Однако представьте, если можете, щеголя, нисколечко не похожего на манекен. И вы получите верное представление о Гранте. Баркер уже много лет как тщетно пытался перенять его шик, но, увы, единственное, в чем он преуспел благодаря Гранту, так это в том, что стал похож на Денти. Баркеру недоставало вкуса в выборе модной одежды, так же, как и в отношении многого другого. Слепое и упорное подражание было основным свойством его натуры. Сам он никогда не проявлял инициативы. Это можно было считать его единственным недостатком. С другой стороны, если уж Баркер начинал кому-то подражать, то этот кто-то вскоре понимал, что лучше бы ему вовсе на свет не родиться. Сейчас Баркер с неподдельным удовольствием глядел на своего безмятежно улыбающегося, как летнее утро, подчиненного. Сам он всю ночь промаялся с прострелом. И перешел к делу. «В Голбридже все носы повесили. И вообще, им там на Гоу-стрит уже мерещится, будто против них целый заговор. Даже так? Их что, кто-нибудь решил серьезно проучить? Да нет, просто вчерашнее происшествие. Уже пятое крупное дело на их участке за последние 3 дня. Они сыты по горло и хотят, чтобы вчерашнее дело мы взяли на себя. А что там стряслось? Случай в очереди у театра? Совершенно верно. А кто у нас сейчас в оперативном отделе? Вы. Вот и приступайте. Можете взять Уильямса. Барбер мне нужен самому. Я его посылаю в Беркшир в связи с ограблением в Ньюбери. Там придется умасливать местную полицию, а не в обиде, что Ярд вмешивается. У Барбера это лучше получится, чем у Уильямса. Ну, пожалуй, это все. И знаете, отправляйтесь к Нагоу-стрит прямо сейчас. Желаю успеха». Полчаса спустя Грант уже беседовал с полицейским врачом на Нагоу-стрит. Тот подтвердил, что когда мужчину доставили в больницу, тот был уже мертв. Орудие убийства — тонкий и очень острый стилет. Его всадили в спину с левой стороны от позвоночника с такой силой, что рукоятка оказалась вжатой в ткань плаща. Это образовало своеобразную прокладку, так что то небольшое количество крови, которое вытекло из раны, даже не просочилось наружу. По мнению врача, беднягу закололи минут за 10 или чуть больше до того момента, когда очередь двинулась вперед, и он повалился. Зажатый в толпе труп, вполне вероятно, мог какое-то время оставаться в стоячем положении. Более того, в такой давке упасть было просто невозможно. Врач считал, что мужчина вряд ли даже успел почувствовать удар. В плотной очереди, где вольно или невольно все друг друга жмут и толкают, мгновенный удар ножом, к тому же вряд ли особенно болезненный, вполне мог остаться незамеченным. Хорошо, теперь о человеке, который его заколол. Есть ли что-нибудь необычное в том, как он это проделал? Ничего. Могу лишь утверждать, что это человек сильный и к тому же левша. Это могла быть женщина? Нет, не думаю. У женщины на такой удар вряд ли хватило бы сил. Видите ли, там не было возможности замахнуться. Удар приходилось наносить из положения покоя. Нет, это определенно дело рук мужчины, причем очень решительного. Есть какие-нибудь данные насчет убитого? — спросил Грант, который всегда высоко ценил суждения профессионалов. К сожалению, немного. Вполне упитанный, вероятно, в деньгах не нуждался. Уровень интеллекта? Думаю, высокий. Какого склада? Вы имеете в виду род занятий? Нет, с этим я разберусь сам. Я спрашиваю о том, что называется темпераментом. А, понимаю. Врач немного помолчал, задумчиво глядя в свои записи, и после некоторого колебания произнес: «Вы, разумеется, понимаете, что тут за абсолютную точность ручаться нельзя». Грант уверил его, что отдает себе в этом полный отчет. «Я бы для себя отнес его к категории неудачников, тех, кому постоянно не везет». При этом врач вопросительно взглянул на Гранта, убедившись, что тот понимает, о чем речь, добавил: «У него лицо человека практического, но руки мечтателя.